Елизавета Дворецкая. «Как огонь от огня». Читают Татьяна Киреева
и Георгий Федоров.
«Ну, зимой одно было, а теперь другое».
Метелица стояла на опушке, прислонясь спиной к толстой березе, и провожала глазами уходящего Искрина. Зачем она вообще заговорила с ним? Сидела бы с матерью и сестрами на дедовой могиле, блинами заедая недавние слезы и причитания. Нет, увидела его на краю поля, зачем-то пошла к нему, даже окликнула. А ведь уже видела, что он идет мимо, нарочно ее не замечая. И вот весенний день для нее кончился. Над головой шумел свежий ветер в густой, почти по-летнему березовой листве. Казалось, весь этот шум сейчас обрушится на голову легким, щекочущим ворохом. Но метелица почти не слышала его за шумом крови в ушах и стуком готового разорваться сердца. На дедовом поле везде мелькали белые рубахи. На каких-то курганах женщины еще причитали и бились о землю, взывая к умершим родичам. На других уже отплакали и крошили вареные яйца, угощая дедов. А где-то уже сами принялись за блины, пироги и кашу, попивая брагу и проливая из каждой чарочки немного на траву. В Родоницу, последний весенний праздник поминания предков, все люди из окрестных родов собирались сюда, где в длинных курганах уже не первый век находили себе посмертное жилье все умиравшие в округе Копельской лады. Народу было много, и метелица скоро потеряла Искрина из виду, но все смотрело туда, где он пропал среди могил рода Неревичей. Смотрела, смотрела, не веря, что все уже кончилось.
«Ну, зимой было одно».
Его слова звучали в памяти, как последние звуки погибающего мира. И от неотвратимой жестокости этих слов весь белый свет, зеленая луговина, светлые стволы берез, темно-голубое небо, словно бы рвался на части, и в широкие прорехи лезла черная бездна. Разом рухнула ее судьба, уже, казалось бы, сложившаяся. И даже было странно, что земля не тает под ногами, что все так же крепок ствол березы за спиной, что шумит листва, и дед Гудила уже запевает хриплым полупьяным голосом «Калинушка с малинушкой, лазоревый цвет». А старуха Гудилиха привычно колотит охальника крепким коричневым кулачком по шее. Все как всегда.
Зимой было одно.
Зимой. Ведь не на веревке же она его таскала всю зиму на посиделке в беседу куделичей. Сам приходил, сам садился рядом с ней, смеялся, рассказывал то одно, то другое и посматривал на нее так по-особенному, с намеком и словно бы выжидающе. И от этих намеков она потом каждую ночь едва могла заснуть. Ворочалась на палатях между младшими сестрами, так что Турица просыпалась и в досаде пихала ее кулачком в бок. Дескать, сама не спишь, так хоть другим дай. А она не могла спать. С восторгом и замиранием сердца перебирала в памяти каждый его взгляд, каждое слово, и сам звук его голоса казался значительным и важным. С каким нетерпением она ждала весны, игрищ Ярилина дня, потом купалы, когда надеялась навек расстаться с девичьим венком. Она твердо верила, что будет женой Искрина. Но вот...
А теперь другое.
И нет смысла напоминать ему о прошлом. Насильно мил не будешь.
«Ой, доченька моя любезная! Белая ты моя лебедушка, березка моя стройная!»
Причитал где-то рядом женский голос. Метелице казалось, что это плачут по ней, что сами подруги-березки оплакивают ее погибшую любовь.
«Осталась я без тебя, горемычная. Нет мне радости, нет утешения. Некому мне косы девичьи заплести, некого мне домой с игрища поджидать. Все девчоночки, подружки твои, уж который год невестами называются, в девичьих лентах красуются, приданое готовят, женихов поджидают. Ты одна моя кровиночка под сырой землей, под зеленой травой. По весне идут все твои подруженьки в зеленую рощу, срывают цветочки лазоревы, свивают веночки девичьи, пускают по водам быстрым. А ты одна, моя голубка сизокрылая, сама как цветочек, рано увядший. Осталась одна я, как горлица на сухом дереве, на вечерней заре ждать мне некого».
«Ах да!» — метелица медленно обернулась, поглядела. Ее тетка, Былятиха с огнища Лютичей, все еще сидела на кургане, причитая над крохотным, никому кроме нее уже невидным бугорком. Там лежала ее единственная дочка, умершая в тот же день, как родилась, не успевшая даже получить первое детское имя. С тех пор прошло 17 лет, и метелица была одной из тех подружек, ровесниц умершей, матерям которых так завидовала Былятиха. И сейчас метелица охотно поменялась бы с той крошкой, которая умерла, не успев ничего увидеть в жизни, не испытав этой ужасной сердечной боли, от которой сам воздух колом застывает в груди. Отвернувшись, она прижалась лбом к шероховатой, в крупных черных язвах березовой коре, и слезы горячо потекли под опущенные веки. Весны для нее не было.
На ветвях красивой раскидистой березы уже висело 5 рубашек, еще несколько украшало ближайшие кусты. Среди зеленых ветвей трепетали платочки, поблескивали красные, синие, желтые бусы. Дарить вилам настоящее ожерелье, стеклянное или каменное, было бы слишком накладно, и бусины для них просто лепили из глины и обжигали. Но уж зато какими узорами их раскрашивали. Сестра, громница, целыми вечерами, рисуя на цветных бусинах то ромбики с точками, то волны, то ростки, всегда приговаривала, любуясь делом своих рук. «Сама бы носила, да шея тонка». И в этом была своя правда. Крупные и яркие глиняные бусы выходили очень тяжелыми. «Опоздали мы, брат!» — Искрин хлопнул будилу по плечу. «Наши еще с утра ходили. Куделинские тоже дома давно. Разве что лютических застанем».
«Да ж тут не слышно никого».
Будила еще раз прислушался к легкому шороху рощи, в котором не слышалось отзвуков человеческих голосов, и со вздохом сдался.
«Пойдем куда дому, брат».
«Пойдем». Они повернули назад и прошли немного, но вдруг впереди показалась широкая прогалина и заблестела вода. Искрин изумленно свистнул и даже немного присел. Перед ними было Вилино Око, озеро, запретное для мужчин весь год, кроме одного единственного дня. И этот день еще не наступил. Тревожить его покой они никак не собирались и совсем не обрадовались, что им пришлось таки его повидать.
«Вилино Око», — пробормотал Будила и озадаченно почесал макушку. «Вот леший занес».
«Откуда тут другому взяться? А вот как мы к нему попали, если шли-то мы к опушке?»
«Говорю же, леший занес».
«Говорит он. Поменьше говори, целее будем». «Прости нас, Вилино Око, не гневайся, что потревожили». Искрин вежливо поклонился темной воде, и кувшинки у берега слегка закачались, точно услышали. «Не по злому умыслу мы заблудились». Попятившись, они ушли за толстую иву, а там повернулись к озеру спиной и быстрым шагом двинулись прочь. Миновали поляну с подношениями куделинских девушек. Миновали темную стайку мелких елочек, неведомо зачем забредшую в березняк. Тоже заблудились, наверное. Под ногами была едва приметная тропинка. Собирать грибы и ягоды в священной роще было нельзя. Весь год сюда почти не ходили, поэтому натоптанных тропинок тут не было. И только после девушек, приходивших утром, осталась тонкая полоса примятой травы. Парни приободрились. Тропинка, след живых людей, казалась надежным другом. Она выведет хотя бы на опушку, а там уж они с закрытыми глазами, знающие всю округу на 3 дня пешего пути, полями и лугами выйдут к своему огнищу. А если им повезет, и эта тропинка осталась после своих родных неревенских девок под предводительством искренней родной сестры Громницы, то приведет прямо к Оржи, а там новые льны и за ручьем родной темный тын на высоком берегу Неревы. Размечтались. Шедший первым Искрен, а вдруг резко остановился, и Будила, с размаху налетев на него, нелепо взмахнул руками, чтобы не упасть. Перед ними опять была поляна и раскидистая береза с приношениями куделинских девушек на ветках. К тому времени, как Искрен и Будила вышли к березе в 5-й раз, ими уже было испробовано все. Они просили у Лешего прощения и уговаривали отпустить их. Снимали рубахи и надевали их наизнанку. Переобували башмаки с правой ноги на левую и наоборот, и даже пытались высмотреть дорогу, нагнувшись и глядя назад между ног. Они доверялись то одной, то другой тропинке, шли по несмятой траве, но дорога и бездорожье снова и снова приводили их к березе. Будило еще что-то бормотал, но Искрен уже понял, их водит не леший. Нечего теперь жаловаться, сами виноваты, что в неположенный день влезли в священную рощу женских и девичьих обрядов. И будет очень хорошо, если добрые богини просто поводят их дураков по роще до света, а утром голодных, замерзших и измученных выпустят таки на опушку. В простой день, скорее всего, так оно и было бы. Но ведь сегодня непростой день, и ночь впереди непростая. И она уже близилась. Ощутимо похолодало, и Будила зябко хлопал себя по плечам, жалея, что доверился весеннему солнышку и бросил кожух дома. Небо посерело, а в роще казалось еще темнее, чем на открытом пространстве. Все утренние тропинки исчезли, примятая трава распрямилась, и теперь оба парня видели только свои собственные следы, которые могли привести их только на старое место.
«Есть охота, хоть волком вой!» — бормотал Будила, за досадой скрывая страх. «Хоть бы пирожка какого!»
И косился под березы, где в траве заманчиво виднелись пироги в вышитых платках, вареные крашеные яйца, караваи с яичницей внутри.
«Не для тебя положено! Тронешь, самого съедят!»
— грозил ему Искрен, хоть и сам был голоден.
«До дома бы добраться!» «А там уже мать тебя покормит, осиновым поленом поперек спины!»
Они еще брели куда-то, но оба знали, что все бесполезно, и к людям им сегодня не выйти. А может, и никогда.